Объединимся минутой молчания, пошлем одну мысль, пусть будет миру хорошо. Помолчим. Время, в котором мы живем, время необыкновенное, время грозное, время огненного испытания земли и земного человечества. Об этом мы с вами беседовали две предыдущие лекции. Но воспринял ли наш разум грозность проходящих событий? Вот в чем весь вопрос. Все человечество делится на три части. Первая – люди, которые работают над расширением своего сознания, кропотливо трудятся ежедневно, изживая недостатки характера и укрепляя те черты характера, которые необходимы именно в это грозное время испытаний земных. Вторая часть людей – люди, которые идут тропою кармы. Удары судьбы пробуждают их сознание. Они мечутся в это трудное время, ищут выхода. И если сердце проснется, то этот выход будет найден. И третья часть человечества – это враги света, это слуги тьмы, которые будут сметены огненным испытанием. Я сегодня хочу с вами побеседовать о тех качествах, которые нам необходимо развить в себе, укрепить в себе, без которых нам никак не трансмутировать эти огненные энергии, не превратить их в духовную силу. Это очень важно – избавиться от недостатков характера. Попытаемся вслушаться, попытаемся анализировать и каждый в себе определить, какими качествами мы обладаем и от каких нам необходимо избавиться. Тот документ, на котором мы сегодня остановимся, очень древний документ, ибо братство уже многие тысячелетия тому назад готовило человечество к этому трудному испытанию огненному. Этот труд, о котором будем говорить, был написан Аменхотепом IV, фараоном Египта, в промежутке времени 1360 год по 1350 год до Рождества Христова, то есть 3300 лет тому назад. Этот документ изучался в великой школе мистицизма, которую он основал в Египте. Этот фараон ниспроверг идолопоклонничество в Египте. Он установил мистическую религию, и любой авторитет по истории религий укажет на этого выдающегося человека, как на первого человека в цивилизованном мире, провозгласившего веру в единого Бога. Фараон Аменхотеп IV был по праву называемым величайшим новатором всех времен. И в эти годы учитель моря основал в Египте на берегу озера Маорис братство Ессеев. Орден был базою, а отделение братства были основаны также в Энгади, а затем в Камруне, на берегу Мертвого моря. К этому братству Есеев принадлежали Мария и Иосиф, родители Иисуса. В этом братстве учился в свои юные годы Иисус. Братство Есеев впоследствии развернулось в орден братьев Креста и Розы. Орден братьев Креста и Розы, или Розенкрейцеров, упоминавшихся еще графом Бульвер-Литтоном в его книге «Занони» и многими другими учеными, кто уделял внимание таким духовным изысканиям, включая сэра Франсиса Бэкона, бывшего в одно время главным исполнительным лицом ордена Розенкрейцеров во всей континентальной Европе. Манускрипт «Правила жизни и заповеди истины». Правила жизни и заповеди истины ордена Есеев был найден в 732 году по Рождеству Христову и был впоследствии переведен на многие языки, в том числе английский язык, переведен в ограниченном количестве экземпляров. Эти копии были хорошо переплетены, распределены по главным должностным лицам и главам мистических организаций, существовавших тогда в Европе. Одна из этих копий была сохранена с того дня в архивах этого братства и была употребляема как основа для возвышенных и глубоких духовных учений. Итак, раскроем эту древнюю книгу «Правила жизни и заповеди истины братства Есеев». Сказано: «Преклоните ваши головы в прах, жители земли, безмолвии и благоговении примите эти указания с высот. Везде, где солнце светит, везде, где ветер дует, где есть ухо, чтобы слышать, где есть ум, чтобы постигать, пусть эти правила жизни будут обнародованы, и заповеди истины будут почитаемы и исполняемы. Все исходит из Господа. Его могущество безгранично, Его мудрость для вечности, Его доброта пребывает во веки веков. Он восседает в центре вселенной, и дыхание Его уст дает жизнь миру. Он касается звезд своими перстами, и они, радуя, следуют своим путем. На крыльях разума уносится Он за пределы и творит волю свою через все религии неограниченного пространства. Порядок, милость и красота исходит из десниц Его. Голос мудрости говорит во всех Его деяниях, но земное понимание не разумеет этого. Тени земного знания проходят в мозгу человека, как сны. Он видит, как в темноте. Он рассуждает и часто обманывается. Но мудрость Господа, как свет небес, она не требует рассуждения. Его разум есть основание истины. Справедливость и милосердие служат перед Его престолом. Доброта и любовь вечно озаряют лицо Его. Кто подобен Господу в славе? Кто могуществе может состязаться со всесильным? Есть ли кто-либо равный Ему в мудрости? Может ли кто-либо сравниться с Ним в доброте? Нет никого подобного Ему. Это Он, о человек, кто сотворил нас, и наше теперешнее положение, положение на земле, закреплено Его законами. Силы нашего разума — это дары Его доброты. Чудеса нашего телосложения — это работа Его рук. Наша душа — Его душа, наше сознание — Его сознание. Слушайте же Его голос, ибо Он благостен, и тот, кто повинуется, установит свой ум в глубочайшем мире и принесет бесконечный рост душе, обитающей внутри Его тела. И это будет снова и снова повторяться на этой земле. А посему этим указанием и вам я дарую устройство жизни. Так писал в видении к своей книге великий фараон Аменхотеп IV 3300 лет тому назад. Как близки его возвышенные мысли пониманию нашего сердца. А теперь внимательно приступим к изучению самых правил жизни и великих заповедей истины. Эти те правила, эти те заповеди истины, которые изучал в юные годы Иисус там, в далекой Галилее, посещая школу Ессеев. Нам очень близки эти мысли, ибо они созвучны тем законам, о которых говорит учение живой этики. Итак, книга первая. Обязанности, относящиеся к человеку, как вечно сущему мыслителю. Мы с вами вечно сущие мыслители. Наши земные оболочки временны, приходящий, мы с вами вечны. И об этом говорилось уже 3000 лет тому назад. И первая книга посвящена обязанностям человека, как вечно сущего мыслителя. И первая глава говорит о размышлении. Вот это качество размышления, обдумывания, понимания, оно крайне необходимо в эти грозные дни событий, в которые вступила земля и земное человечество. Мы должны научиться размышлять, понимать происходящее, делать правильные выводы. А теперь послушаем, о чем говорилось в этой древней книге. Говорилось: «Углубись в самого себя, человек». Именно то, что мы сейчас с вами не делаем. Мы мечемся, мы рассыпаемся в тысячах дел, но мы не углубляемся в нашу сущность. Древняя книга призывала: «Углубись в самого себя, человек, и размышляй, для чего ты был создан? Так обдумаем, друзья, для чего мы созданы? Ведь не для того, чтобы мы пили, ели, спали, торговали, воевали, друг друга обговаривали. Ведь не для того мы созданы. И древняя книга призывает: размышляй, для чего человек ты был создан. Все имеет значение в этом Творцом созданном мире. Великим космическим разумом создан этот мир, в котором мы живем. Пусть атеисты отрицают наличие высшего божественного разума. Это их темнота. Мы с вами знаем, мир Творцом создан. Так обдумаем свои силы, обдумаем свои желания, обдумаем свои действия. Соответствуют ли они законам Всевышнего? И обнаружим обязанности своей жизни и будем руководимы ими на всех наших путях. На какой бы работе мы с вами не были, все равно мы дети Всевышнего, и задача перед нами одна — учиться, учиться и учиться. Одухотворять эту костную, эту плотную материю, нас окружающую, служить Всевышнему, творить благо. К этому призывает эта древняя книга. Сказано в ней: не начинай говорить, не начинай говорить или действовать, прежде чем не взвесил слов своих. Выполняем ли мы с вами это? Да нет, мало кто выполняет. И так значит, не начинай говорить или действовать, прежде чем не взвесил слов своих и не проверил побуждений каждого шага нами предпринимаемого. Это закон, который звучал в те далекие годы на берегу многоводного Нила и который звучит на каждой странице учения огненной йоги. Обдумай прежде, чем скажешь слово. Обдумай прежде, чем начнешь действовать. Пусть наш разум примет этот закон. Иначе нам не пройти этого огненного испытания, если мы не будем выполнять эти законы Всевышним данные. И сказано в книге: тогда бесчестие будет далеко бежать от нас, и в нашем доме не будет людям стыдно. Сожаление не посетит нас, и печаль не обратит лица нашего ни в этой жизни, ни во многих других, которые последуют. Мы сейчас с вами сеем карму, потом будем пожинать в будущих жизнях. Но если мы будем обдумывать каждое слово, если будем обдумывать свои желания, свои действия, прежде чем приступим к ним, то наша карма будет благожелательна для нас и для человечества. И в древней книге сказано: безрассудный человек не обуздывает своего языка. И многие из нас безрассудны, ибо мы часто не обуздываем своего языка, а потом сожалеем, но уже поздно. Посеяли зло не только другому человеку, боль сотворили, но мы загрязнили пространство. Наши действия имеют отзвуки мира надземных, не только на земле, но каждое чувство в мире тонком имеет свой отзвук. Каждая мысль записывается в мире ментальном. Безрассудный человек не обуздывает своего языка. Он говорит наугад и запутывается в глупости своих собственных слов. Будем строги к себе. Пусть каждый сам будет судьёю себе. Если эти качества недостойные, больше или меньше меры нам присущи, прекратим пользоваться ими и живем их. Человек без размышлений, приступающий к какому-либо действию, прежде чем он рассмотрел последствия его, прежде чем он взвесил возмездие, которое взыщет закон, такой человек подобен бегущему в торопливости, прыгающему через преграду и попадающему в яму на другой стороне, в яму, которую он не видал. Прислушаемся же голосу размышления. Его слова есть слова мудрости, и его пути приведут нас к спасению и истине. И вспомним очень короткое изречение, очень короткий указ изучения живой этики, который мы так мало выполняем. Мы берем книгу, любимую нами, и стараемся побольше параграфов прочесть, и беспокоимся, что прочитали, ничего не запомнили. Все это неверно. В учении сказано: меньше читай, больше размышляй. Как созвучно это с тем, о чем говорилось в древней книге Египта. Меньше читай, больше размышляй. Это было вкратце о размышлении мысли в первой главе древней книги. Значит, прежде чем начнем говорить или действовать, взвесим слова свои и проверим побуждения свои. Это очень важно. Важно было тогда, важно в наши дни и всегда будет важным. Не будем многословны. Глава вторая древней книги фараона Аменхотепа IV. Глава вторая посвящена качеству скромности. Скромны ли мы с вами? Присуще ли нам это качество? Все великие души, учителя, великие святые, все они были скромными людьми. Присуще ли нам это качество? В древней книге говорится: «Кто ты, человек, чтобы полагаться на твою человеческую мудрость? И почему ты хвалишь себя за свои достижения?» Первый шаг к тому, чтобы стать нам мудрыми, это необходимость познать, что мы рождены смертными невеждами. То, что мы знаем, это такая малая крупица от великой мудрости, которую нам предстоит познать. И если мы почитаемся неразумными в мнении других, то отбросим безумие почитаться мудрыми нашей собственной смертности. То есть не будем зазнаваться, не будем считать себя мудрыми. Лучше скажем, я знаю так мало, это будет верно. Так простая одежда лучше украшает прекрасную женщину, так и скромное поведение является лучшим украшением внутренней мудрости каждого. Речь скромного человека дает блеск истине, а скромность его слов оправдывает его ошибки. Он не полагается на свою человеческую мудрость. Он взвешивает совет друга, извлекает пользу из них. Нам дано великое преимущество. Нам дано великое учение, учение живой этики. Это мудрость веков. Нам дана возможность воспользоваться этим опытом тысячелетий и извлекать пользу из этого опыта. Так воспользуемся же данным даром. Пусть чаще учение огненной йоги будет раскрыто и нашим сердцем познаваемо. А древняя книга говорит: человек отращает свое ухо от самовосхваления и не верит ему. Он последний в обнаружении своих собственных совершенств. Как вуаль подчеркивает красоту, так и добродетели человека усиливаются тенями, которые его скромность набрасывает на них. И говорится в книге: «Но всмотрись бесполезного человека и понаблюдай надменного». Он одевается в богатую одежду, он ходит по людным улицам, он бросает свои взгляды вокруг и домогается внимания. Он задирает свою голову и не замечает бедного. Он обращается с низшими с презрением, а стоящие выше его за это смотрят на его гордость и безрассудство со смехом. Он пренебрегает суждениями других, полагаясь лишь на свое собственное мнение, и часто сбивается с пути. Он пропитан тщеславием собственного воображения. Его наслаждение слушать и говорить о себе весь день. Жадностью проглатывает он похвалу себе, а льстец, в свою очередь, пожирает его. Что же говорит учение жизни об этих качествах человеческих? Прошли тысячелетия со дней Аменхотепа IV, фараона древней земли Кеми. Новый мир восстал, новые народы заселяют землю, но истина всегда остается истиной. И как созвучно древней истине звучат слова истины огненной йоги наших дней. В книге учения сказано: кто думает о скромности и о смирении, тот уже не скромен и не смиренен. Природные качества не нуждаются в насильственном раздумье. от насильственных скромников и смиренников много гордости зародилось. Во всех качествах, связанных с огненностью, нужна непосредственность. Если в человеке не накопилось почитание иерархии, то никаким приказом он не почувствует красоту этого устремления. И внешние условия раздробят его земно устремление. Большая ошибка в том, что люди, начав мыслить о высшем, часто переменяют внешние условия жизни. В учении сказано, лучше предпочесть утвердиться в прежнем ритме, в котором зародилось высшее мышление. Можно наблюдать, как внешние условия дают импульсы мышления. Итак, вторая глава говорит нам, чтобы мы освобождались от самомнения, от самовосхваления, от личной гордыни, чтобы мы были скромными и служили истине. Созвучно древнее учение с учением Агни-йоги. Ибо учение Агни-йоги говорит, судим лишь по делам, не по словам, не по заверениям, судим лишь по делам. И древнее учение в третьей главе книги фараона Аменхотепа IV, в третьей главе говорит о применении наших знаний. Там сказано, так как дни, которые прошли, они ушли навсегда. Не будем оборачиваться назад. Многие живут прошлым, вспоминают прошлое. Это неверно. Учение живой этики нас устремляет в будущее. Мечтайте о будущем. Стройте будущее в мыслях и чувствах своих. Говорит учение наших дней. И это древнее учение Египта говорит о том же. Оно говорит, так как дни, которые прошли, ушли навсегда, и те, которые придут, могут не прийти к тебе в твоем теперешнем состоянии бытия, ибо мы никто не знаем ни часа, ни дня, когда будем отозваны из этого плотного мира. Книга говорится, то приличествует тебе, человек, использовать теперешнее состояние без сожаления о потере того, что прошло, и не слишком много полагаясь на то, что придет. Ибо о твоих будущих состояниях ты не можешь знать ничего, кроме того, что твои действия теперь определят твое будущее. Это именно то, о чем учит учение Агни-йоги, что именно сейчас, в это мгновение, мы нашими мыслями, нашими чувствами, нашими делами, мы творим будущее. Важно наше состояние, наше отношение в каждое данное мгновение, как созвучно древнее учение с Агни-йогой. Будем чувствовать ответственность за каждое слово, за каждое чувство, за каждое наше деяние, ибо мы творим будущее не только наше, но и человечества. Ибо мы малая частица великого общего братства человеческого. и в книге говорится о законе перевоплощения и о законе причины следствий. Об этом говорит древнее учение страны пирамид и знойного неба. Действительно, это мгновение наше. Мы обладаем свободою воли, от нас зависит, как мы используем это мгновение. Будем всегда осознавать свою ответственность за данное переживаемое нами мгновение. Мы сеятели, и мышницы, что посеем, такой будет урожай. Это мгновение принадлежит нам. Ближайшее находится в чреве будущности, и мы не знаем, что оно может нам принести. Зрелость нерожденного зависит полностью от соблюдения нами закона Вселенной. Каждое будущее состояние наше будет таким, каким мы создадим его в настоящем. Так говорит древнее учение, так говорит йога огненная, йога наших дней. Мы властители судьбы своей, мы определяем будущее. Как важно, чтобы наше сознание утвердилось на этом понимании. Но мы свободны, мы можем принять, мы можем жить по этому закону, но мы можем и уйти в сторону. Каждый свободен, никто не насилуем, каждый сам выбирает тропу свою, и каждый сам пожинает свой урожай. Будем всегда это осознавать. И не забудем, какие ответственные дни мы живем. Сейчас все ускорено. Сегодня сотворили, завтра уже удар получили. Так карма напряжена. Будем же благоразумны. Что бы ни решили мы делать, будем делать быстро, не откладывая до вечера того, что может быть сделано утром. Ибо сейчас это возможно, а завтра уже может быть очень трудно. Все находится в движении, пусть наше сердце подскажет истинное время творчества. И будем сознавать, что праздность есть мать нужды и боли. Не будем праздными. Благой труд принесет нам радость. Рука прилежного побеждает нужду. Успех и удача являются слугами трудолюбивого человека. Тот, кто изгнал праздность из своего дома, кто сказал: «Леность, ты мой враг», тот поднимается рано и ложится поздно. Он упражняет свой ум размышлением, а свое тело действием, сохраняя здоровье обоих. Так учит древняя книга. И это верно, вы знаете это. Ленивый человек — это бремя для самого себя. Его бремя тяжело лежит на его плечах. Он бессильно бродит и не знает, что ему делать. Его дни проходят, как облачные тени, и он не оставляет после себя никакого знака для воспоминания. Тело ленивого человека нездорово из-за недостатка упражнений. Он нуждается в действии, но не имеет силы двигаться. Его ум находится в темноте, его мысли беспорядочны. Он хочет знания, но не имеет сил приобрести их. Он стал бы есть миндальные орехи, но ненавидит беспокойство, сопряженное с необходимостью раздробления их скорлупы. Его дом в беспорядке, его домашние расточительны и непокорны, и он быстрыми шагами идет к гибели. Все это он видит и слышит, сокрушается, качает головою, хочет исправить, но не имеет достаточно решительности, пока погибель не налетит на него, как вихрь, и тогда стыда раскаяния не сходит на него. И все же наступает день, указанный небом, когда его земное испытание заканчивается. Так сказано в древней книге Египта. А учение, учение огненной йоги, учение наших дней говорит так. Ужасно понять, как загородили себе путь жители земли. Ужасно понять, как загородили себе путь жители земли. Не молитва ныне, но суровая работа нужна. И это нужно твердить каждому себе. Сроки выдвигают самые ближайшие возможности. Неужели торгующие не замечают этого? Но ежедневная работа, работа освященная именем духовного учителя, не будет обычною или томительною. Если же забудем, для чего трудимся, то скука покроет нас саваном разложения, и все шупы мира не вызовут улыбки. Так говорит Агни-йога. Будем трудиться, будем разумны, будем устремленны. Это время — время труда. И в четвертой главе древней книги говорится о соревновании. Сказано так. Если твое сердце жаждет почестей, если твое ухо находит удовольствие в звуках восхваления, то подними свое смертное «я» из праха, из которого ты был создан. Возвысь свою цель чему-нибудь достойному восхваления. Дуб, который теперь простирает свои ветви к небу, был когда-то только маленьким желудем в недрах земли. Старайся быть таким дубом в своем призвании. Призвание, какое бы оно ни было. Стремись вперед, никому не давай идти впереди себе в делании добра. Значит, в делании добра иди впереди всех. Однако не завидуй заслугам другого, а совершенствуй свои собственные таланты. И презирай также унижать своего противника бесчестным, недостойным образом. Старайся подняться выше его. Тогда твое соревнование за превосходство будет увенчано честью. Добродетельным соревнованием возвышается дух человека внутри его. Он трепещет не из-за славы, а он радуется своему устремлению. Он поднимается, как пальмовое дерево, в опреке угнетению, и как орел в тверди небес он взлетает ввысь, устремляя свой взор на великолепие солнца. Он создает грандиозные планы и наслаждается их выполнением, и имя его разносится к концам земли. Сердце же завистливого человека — это желчь и горечь, его речь пропитана ядом. Успех соседа нарушает его покой. Он сидит в своей келье, сетуя, и благо, которое приходит другому, является злом для него. Ненависть и злорадство точат его сердце, и нет покоя в нем. В своем собственной груди он не чувствует любви к добру, а потому уверен, что его сосед подобен ему. Старается умолить тех, кто превосходит его, и влагает злое толкование во все их дела. Он выжидает, обдумывая злое, и отвращение человека преследует его, и он задыхается, как паук, в своей собственной паутине. Так повествует древнее учение о сердце завистливого человека. Тысячелетия разделяют нас от времени написания этих мудрых заветов на берегу медленно текущего Нила. Но как мало изменился человек за эти тысячелетия. И снова учение огненной йоги призывает нас. Сказано: улыбайся, когда можешь дать тем, с кем встречался раньше. Учение говорит: половина всех земных встреч — это встречи с прежними нашими друзьями и врагами. Значит, улыбайся, когда можешь дать тем, с кем встречался раньше, в прежних жизнях. Счастье придет, когда кончатся старые счета, то есть, когда мы искупим с вами нашу земную карму. И учение призывает: улучшайтесь, друзья, неустанно. Против голоса Духа не идите, но замкните мирские голоса. Против голоса Духа не идите. Голос Духа — это наша совесть, это голос нашего сердца. Никогда не будем ничего делать, что противоречило бы нашему сердечному пониманию. И замкнем мирские голоса. Они звучат отовсюду, их так много. Они отвлекают нас от нашего духовного пути. Будем благоразумны. Каждый свободен в своем выборе. Или он сидит перед телевидением и смотрит фильмы об убийствах. Или он выключает телевизор, берет книгу мудрости, изучает ее. Каждый свободен. Никого никто не заставляет, но будем благоразумны. Все же дни наши земные так кратки, и годы бегут так быстро. И то, что сегодня не сделаем, не всегда удается сделать завтра. Учение говорит: дерзайте, я с вами. И глава пятая первой книги древнего учения посвящена благоразумию. вот это качество благоразумия, оно так необходимо в эти безумные дни, когда толпы устремлены, вертепы, когда ночные заведения зовут людей, когда так много соблазна, тьма бушует, будем благоразумны. Конечно, каждый свободен в своем выборе, но будем благоразумны. Это важно не только для каждого из нас, но это важно, чтобы человечество не погибло, чтобы не было того, что сейчас происходит на далекой планете Марс, где ветер гоняет пески пустыни, где когда-то была цивилизация, а теперь пустыня, ветер, и лишь американские ракеты фотографируют древние пирамиды и лица сфинксов, обращенные к небу. Это реальность. Там нету жизни. Неужели допустим, чтобы Земля тоже такую судьбу испытала? Зависит от нас, от каждого. Будем благоразумны. Время сейчас ответственное. Это то время, о котором говорил 2000 лет тому назад Иисус, когда Он говорил, что каждый изберет свой путь, и пустая солома будет сожжена, а зерна пшеницы будут закрома собраны. Мы каждый представляем такое зерно огненное. Сохраним это огненное зерно для будущего, послужим общему благу. Итак, глава 5 древней книги говорит о благоразумии. Сказано: «Слушайте слова благоразумия, уделите внимание его советам и храните их в сердце вашем». Значит, благоразумие присуще нашему сердцу, нашему огненному сознанию, но не нашему мятущемуся уму. Будем слушать голос сердца. Это голос нашей духовной сущности. Благоразумию уделите внимание и храните его в сердце вашем. Положение благоразумия всеобъемлющее, и все добродетели опираются на него. Благоразумие является путеводителем и господином человеческой жизни. И говорит древняя книга Египта: «Наложи узду на твой язык, поставь стражу перед твоими устами, чтобы слова твоих собственных уст не нарушили твоего покоя». Это указ так необходим в наши дни. «Наложи узду на твой язык». Мы так много неразумного говорим. Наложим узду на свой язык. Книга говорит: многословие приносит раскаяние. И сколько раз мы с вами не раскаивали за то, что неразумные слова прозвучали из уст наших. Сколько раз мы в этом не раскаивались. Каждый это пережил. Там, где надо было промолчать, подумать и тогда сказать, наш язык болтал. И много слов, которые мы вовсе не хотели сказать, мы сказали и нарушили гармонию дома, и в обществе, и в окружении своем. И так древняя книга говорит: «Наложи узду на твой язык». постав стражу перед твоїми устами, щоб слова твоїх собственних уст не разрушили твоего покоя. Многословие приносит раскаяние, а молчание — это наше спасение. Болтливый человек — это горе для общества. Ухо болит от его болтовни. Поток его слов подавляет разговор. Не хвастайся собою, ибо это вызовет пренебрежение в тебе. Не будем хвастаться собою. Не осмеивай другого человека, ибо это опасно. Желчная шутка — это яд для дружбы. И тот, кто не может сдержать своего языка, будет иметь много горя. Поразмышляем об этом. Древняя книга говорит: «Снабди себя надлежащим помещением, соответствующим твоему положению». Но не трать больше того, что можешь позволить, чтобы предусмотрительность твоей молодости могла быть комфортом твоей старости. То есть книга говорит против роскоши. Именно то, о чем повествует живая этика на своих страницах. Роскошь не должна быть. Мы просто должны жить. Помещения должны быть пригодны для нашего существования, но они должны быть современными, но простыми, без роскоши. И еще древняя книга говорит: «Пусть твое собственное дело поглощает твое внимание. Оставь заботу о государстве правителям его». Мы так часто любим рассуждать о делах государственных. Но для этого есть выбранные нам люди. Пусть они занимаются делами государственными. Наше же дело, наша семья, наша работа. Наведем здесь порядок в семье и на работе, и государству будет легче. Ибо семья и наше рабочее место — это первичная ячейка общины, общины, из которой строится великая община государства. И еще древняя книга говорит: «Не позволяй твоим развлечениям быть слишком дорогими, чтобы труд, затраченный на приобретение их, не превосходил удовольствия, которое ты получаешь. Не дозволяй преуспеянию затмевать обстоятельства, а изобилию пресечь голос воздержанности. Тот, кто слишком предается излишествам жизни, будет жить, оплакивая недостачу ее необходимых потребностей». То есть, если сейчас мы будем излишествам предаваться, то мы сеем зерна и пожнем будущее, когда будем оплакивать недостачу необходимых средств для прожития. Будем скромны в своих потребностях. Из опыта других почерпаем мудрость. И по их ощущениям исправим свои недостатки.
еще древняя книга говорит очень знаменательные слова. Она говорит: «Не верьте ни одному человеку, пока вы не испытали его». Все же не имейте недоверия без причины. Это несправедливо. То есть, это то же самое, чем учит живая этика – уметь познавать лики людей. Не давать себя обманывать, увлекать в сторону. Будем осмотрительны, научимся познавать лики людей и будем судить лишь по делам их, не по их заверениям, не по их прекрасным речам, но по их делам. Как же они живут? Скромны ли они? Благо ли творят? Совпадайте слова их с делами их. И когда вы убедитесь в честности человека, замкните его в сердце своем. Замкните, как драгоценность. Храните его, как драгоценный камень, не имеющий цены. Так учит древнее учение. И дальше сказано: «Отвергайте милости корыстолюбивых». Отвергайте милости корыстолюбивых. Они будут тенетами для вас. И вы никогда не будете свободны от обязательств перед ними. Не расходуйте сегодня того, что завтра может понадобиться. Не представляйте на волю случая то, что предусмотрительность может заготовить или забота предотвратить. Несмотря на все это, не ожидайте даже от благоразумия неизменного успеха, ибо человек не знает, что может принести ночь. Глупец не всегда несчастен, а мудрый не всегда успешен. Тем не менее, глупец никогда не имел полного наслаждения, а мудрый никогда не был вполне несчастным. Так, на страницах древней книги звучат поучения для мыслителя, для нас с вами. Прошли века, прошли тысячелетия, отгремели войны, изменились границы земель, а истина, данная высшей мудростью, осталась неизменной. И глаголет высшая мудрость устами огненной йоги. Кто не боится пересмотреть основы учения для утончения знания, тот уже прав. Кто не боится остаться непонятым, тот с нами. Кто не боится соединить русла больших течений, тот наш друг. Кто не боится увидеть свет, тот от орлиного глаза. Кто не боится войти в огонь, тот огненного рождения. Мы с вами сейчас проходим это огненное испытание. Эти невидимые космические лучи, они огромной интенсивностью льются на землю, исправляя дела людские. И огненная йога призывает нас трансмутировать эти энергии в духовность, в добро, в служение, в любовь. призыв звучит: кто из нас последует Ему, тот определит свою будущность. Кто не боится войти в огонь, тот огненного рождения. Кто не боится невидимого, тот может пронзить тьму. Невидимый мир вокруг нас, невидимые слушатели внимают каждому слову нам сказанному. Невидимые влияния стараются воздействовать на наши дела, на наши чувства, на наш разум. Не будем бояться этого невидимого. Только таким путем победим тьму. Кто не боится обойти мир, тот к дальним мирам обращен. Не будем привязаны к одному месту. Есть и кармический. Судьбы наши направляют нас на новые места. Не будем бояться, будем подвижны, ибо сказано: кто не боится обойти мир, тот к дальним мирам обращен. Кто не боится знать заветы мудрости, тот будет с нами. А заветы мудрости начертаны на каждой странице учения огненной йоги. Кто не боится знать заветы мудрости, кто открывает ежедневно, регулярно книги учения и внимает завета мудрости, тот войдет в новый мир, ибо его сознание будет достойно войти в новый мир. Учение говорит: мы отказались, и мы приобрели. От чего отказались? Отказались от мирской суеты, от недостойных человека увеселений, и приобрели душевные знания, расширение разума и радость устремления. Учение говорит: мы отдали и получили. Мы лишились и освободились от увлечений. Познающий идет подобно пустынному льву. Где же узы, где цепи? Познание дальних миров служит венец достижения. И в главе 6 древней книги говорит о мужестве, об этом качестве, которое необходимо, так необходимо в эти дни огненного испытания. Без мужества сердца нам не пройти. Без мужества нам не победить те трудности, которые восстают вокруг нас. Жизнь становится с каждым часом сложнее, ответственнее, и, казалось бы, нет выхода. Так высоко нагнетение огненное. Но если есть мужество, то мы победим. Так послушаем же, что древняя книга говорит о мужестве. Сказано: опасности, несчастья, нужда, боль и страдания являются более или менее определенным жребием каждого человека, который приходит в мир. Это истина. Это мы с вами испытываем. Мы это знаем и можем подтвердить. Посему нам следует заранее укреплять свой разум смелостью и терпением. Значит, два качества необходимы нашему разуму: смелость и терпение, чтобы мы могли выдержать соответствующей решительностью нам определенную долю испытаний. Каждому из нас определена своя доля испытаний. Ни Всевышний, ни Творец нам эту чашу испытаний определил, а наши бывшие дела мы сами своим посевом вызвали жатву, которую ныне каждый собирает. Итак, значит, нам следует укреплять свой разум смелостью и терпением, чтобы мы могли выдержать соответствующей решительностью нам определенную долю испытаний. Помощь будет, если мы будем обращаться за помощью, но только тогда, если все от нас зависимое будет сделано. На последней черте дается помощь, ибо эти испытания кармические, и каждый сам должен справиться с ними. Как верблюд выносит труд, жару, голод и жажду в песках пустыни, не теряя сил, так и мужество человека должно поддержать его преодолеть все опасности. Благородный дух пренебрегает жестокостью испытаний. Величие его души не может быть поколеблено. Он не основывал своего счастья на улыбках судьбы, а потому не смущается, когда она хмурится. Как скала на морском берегу стоит человек твердо, и удары судьбы не беспокоят его. С поднятой головою твердо, как башня на гранитной горе, стоит он, и стрелы судьбы бессильно падают у его ног. Минуту опасности смело сердце поддерживает его, и стойкость ума спасает его. Мы должны развить в себе это чувство мужества, спокойствия и гармонии. Иначе это огненное испытание не выдержим. Мужество, спокойствие и гармония. От нас это зависит. Никто нам этого не подарит. Сказано, с этим подвигом мужества может сравниться лишь крайняя степень мужества отчаяния. Что такое мужество отчаяния? Это когда мать бросается в пылающий дом, чтобы спасти ребенка. Это мужество отчаяния. Когда мы защищаем свой дом, свою страну от врага, это мужество отчаяния. Лишь оно может сравниться с мужеством пылающего сердца. Сказано так, отчаяние с той же поспешностью стремится от прошлого, как мужество пылающего сердца одолевает будущее. Итак, те, знающие будущее, пройдут огненное испытание мужеством пылающего сердца. Те, не знающие будущего, через страдания, кармические удары, мужеством отчаяния, победя трудности, тоже войдут в новый мир. Значит, две возможности есть. Расширение сознания, служение Высшему и мужество пылающего сердца. Или же идти путем кармы через мужество отчаяния. Никуда мы не уйдем от огненного испытания. Каждый подвержен будет ему. каким же мужеством мы победим, зависит от нашего выбора. Мы свободны, мы слышали истину, даваемую учением. От нас зависит выбор. Каждый сам выбирает или мужество пылающего сердца, или мужество отчаяния. Два пути, третье не дано. Итак, где нет мужества пылающего сердца, там пусть будет мужество отчаяния. Лишь так могут воины одержать победу, когда натиск велик. Это то, что мы сейчас уже проходим. Натиск велик, отчаяние велико, трудности все будут возрастать. Но пусть горит нас мужество пылающего сердца, ибо через трудности придем к победе. Лишь так могут воины одержать победу, когда натиск велик. Не имеют значения все прочие виды мужества, ибо в них будет половинчатость, ибо нужно избежать этого свойства, соседнего с трусостью и предательством. Итак, запомним мужество пылающего сердца и мужество отчаяния. Ведь трудные годы испытаний земных, которые уже наступили, избегнуть которых никому не дано. Одолеть их поможет лишь мужество отчаяния и мужество пылающего сердца. Поймем и запомним это. Это сказано в книге «Иерархия», 314 параграф. Перечтем его дома. 314 параграф книги «Иерархия». Очень важные указы. Пусть это будет записано в нашем сознании. Нужную минуту поможет нам справиться с испытанием. В книге «Сердце» сказано: «Через 10 лет удары судьбы заставят почитать книгу жизни». Книга «Сердце» была написана в 1921 году, издана в 1932 году. Сказано: «Через 10 лет удары судьбы заставят почитать книгу жизни». В 1941 году великое испытание посетило человечество, Вторая мировая война. Как точно определено было эти сроки? Так же точно каждое слово, сказанное в учении. Будем это знать. На кресте полагается счастье мира. Ядом испытывается будущее человечества. Лишь из собственного пепла возрождается Феникс. Когда говорил о спасительном мужестве отчаяния, предуказывал лишь путь кратчайший. Так осмыслим спасительную энергию, когда лишь этим путем минуем все злобные устрашения. Напряжение до последней черты нужно лишь для дальнего полета. Так мы говорим о победе, но не о гибели. Так, дорогие друзья, это только первая книга того далекого учения древности, созвучного с учением живой этики и говорящего о качествах, так необходимых нам. помыслим об этом и поработаем над укреплением этих качеств, особенно качество мужества. И пусть будем малословны и будем прежде подумаем, чем скажем. И пусть наш труд на благо служит, общее благо. Это все, о чем сегодня хотел с вами побеседовать. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. В следующий раз, через 2 недели, мы продолжим по этой же книге нашу беседу. Ибо приближается величайший праздник человечества 7 апреля. Все человечество, живущее по новому календарю, празднует праздник Воскресения Христова. И будем готовить наше сознание к восприятию этого великого праздника человечества.